Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 227 раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Вот уже не одну неделю весь мир с волнением следит за теми революционными потрясениями, которые охватили страны Северной Африки. Речь идет прежде всего о Египте, но как-то за египетскими событиями невольно забывают о том, что сравнительно недавно нечто сходное происходило и в Тунисе. И, конечно же, не только радиослушатели, но и многие телезрители не вполне понимают, что происходит в странах Северной Африки. Они смотрят в телевизор, видят площадь, на которой тысячи и тысячи людей скандируют лозунги, враждебные президенту Мубараку, требуют смены режима, но исторических предпосылок этого грандиозного социального взрыва они, к сожалению, не понимают, и поэтому просят Петербургский исторический клуб поподробнее рассказать о том, что же происходит сегодня в Египте и каковы исторические предпосылки тех революционных потрясений, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Поэтому сегодня впервые гостем Петербургского исторического клуба становится доктор Халед Эль-Ашкар.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Дорогой доктор Халед, разрешите я сообщу нашим радиослушателям, что вы родились в 1961 году в Бейруте, в 1980 году приехали для учебы в Советский Союз и получали высшее образование в Минском политехническом институте, ну а в 1987 году поступили в аспирантуру в Ленинградский политехнический институт. И эти ваши аспирантские занятия увенчались тем, что вы блестяще в 1991 году защитили кандидатскую диссертацию. Конечно, и на тему вашей кандидатской диссертации можно было бы говорить, наверное, не один час. Скажу лишь, не вдаваясь в детализацию, что та научная проблема, которую вы исследовали, могла бы иметь огромное значение для нашей страны и через 20 лет после того, как вы защитили свою диссертацию. Но мы будем с вами говорить прежде всего о Египте. И мой первый вопрос будет таким. Что такое Египет для современного арабского мира?
Начнем с того, что надо говорить, чтобы радиослушатели поняли, что такое Египет, что представляет собой Египет исторически для арабского мира и для Ближнего Востока в целом. Египет, во-первых, ее географическое место расположения на Ближнем Востоке, если смотреть на карту, соединяет азиатскую часть арабского мира с африканским частью арабского мира. То есть часть Египта находится в Азии и часть Египта находится в Африке. Помимо этого, Египет – это Суэцкий канал, откуда течет нефть с Ближнего Востока в Европу и в Америку. Египет, помимо этого всего, большая страна, то есть там население 80 миллионов. Притом в Египте по численности населения 70% населения – люди младше 30 лет.
Это молодая страна, это молодая с высокой страна. Рождаемостью.
То есть если взять в конце 60-х годов, допустим, население Египта числилось около 30 миллионов. То есть это было всего лишь 40 лет тому назад. А сейчас 80 миллионов. То есть насколько увеличивается там население. И как я сказал, что 70% этих людей родились при хусни Мубарака самого. Представляете, что это такое? То есть люди родились при этом режиме и до сих пор не могут ни работать, ни найти работу. Но это потом, об этом потом поговорим. Сейчас историческое значение Египта. Египет являлся для арабского мира еще с 7 века и до сих пор ключевым государством. Если вы помните, когда еще были крестовые походы на восток в XI веке, освобождение Палестины и Ближнего Востока от крестоносцев именно возникло и вышло из Египта. То есть тогда султан Салах-ад-Дин, который вот он воевал против них, он находился в Египте. Он образовал свое государство там. После этого, еще в XIII веке, если меня не изменяет память, в XIII веке, когда было нашествие монголов на Ближний Восток, освобождение Ближнего Востока и арабского мира от монголов тоже вышло из Египта. То есть правитель Египта тогда, вот он освобождал Ближний Восток от них. Соответственно, возрождение национального арабского движения началось тоже из Египта в начале XX века. Был такой деятель Мухаммад Абду там и так далее, другие. И пик этого движения при Насере в 52 году, когда он сделал свою революцию, революция свободных офицеров.
Доктор Халид, ну, наверное, не будет преувеличением сказать, что время правления президента Насера – это золотой век в истории советско-египетских взаимоотношений. Никогда между нашими странами не было такой дружбы, такого взаимопонимания, как во времена президента Гамаль Абдель-Насера.
Да, совершенно верно, да. Дружба Насера и с Советским Союзом началась во время Суэцкого конфликта, который возник в 1956 году, когда Насер решил национализировать Суэцкий канал. Потому что вы знаете, что до 1956 года управление Суэцкого канала совершалось совместной французской, английской и египетской корпорацией. Притом большой пакет акций принадлежал англичанам и французам. А в 1956 году Насер решил национализировать Суэцкий канал. И радиослушатели, наверное, знают, чем это кончилось. Это кончилось тем, что три страны, Израиль, Великобритания и Франция, напали тогда на Египет. Израиль завоевал тогда Синайский полуостров. Совместный десант французский и английский садились тогда на Суэцкий канал. И, конечно, Суэцкий канал закрылся. Но, конечно, египетский народ, египетская армия сопротивлялась тогда как могла. Но здесь очень большую роль против агрессии сыграл Советский Союз. Тогда, в то время, Советский Союз угрожал Великобританию и Францию вести против них напрямую войну. После этого, и, конечно, американцам тогда не хотелось в то время большую войну против Советского Союза, да, тогда агрессия была остановлена. И кончилось тем, что англичане и французы вели свои войска оттуда, и израильтяне покинули Синайский полуостров. После этих событий отношения между Советским Союзом и Египтом стали развиваться стремительно. Советский Союз помогал египетской армии восстанавливаться, усовершенствоваться, помогал оружием, специалистами и так далее.
Ну и кроме этого, ведь огромная помощь была оказана в деле индустриализации страны.
Да, совершенно верно. Индустриализация страны и в экономическом подъеме в стране в целом. Никто не забудет, и до сих пор все люди в арабском мире и в Египте в том числе говорят про Ассад аль-Али, или как называется...
Асуанская флотина,
да, которая, этот проект до сих пор является вообще чудо 20 века. То есть он очень огромный проект был. И его значение до сих пор ценится. И он до сих пор используется в Египте как самый важный экономический проект за всю историю Египта.
Ну, естественно, Асуанская гидроэлектростанция до сих пор снабжает всю страну электроэнергией.
Совершенно.
И это дешевая электроэнергия,
да.
Потому что она не требует затрат на топливо, как это требуют тепловые и даже ядерные электростанции.
Да,
но, доктор Халет, я хотел бы задать вам вопрос. Каковы же те исторические предпосылки, которые ныне привели к социальному взрыву? Я помню, это воспоминания, связанные с моим детством, что президент Гамаль Абдель Насер был очень популярной фигурой в Египте.
В арабском мире в целом даже.
И в арабском мире в целом. И тогда было немыслимо, чтобы египтяне вышли на площади и начали требовать бы отставки Гамаль Абдель Насера.
Совершенно.
Наоборот, они дорожили своим президентом. А вот как страна дожила до такого состояния, что ныне отставки президента Мубарака требовали сотни тысяч людей, но сотни тысяч людей требовали на площадях, а в душе, может быть, требовали миллионы.
Да. Здесь очень много факторов сыграли роль в этом. Первый фактор, и, наверное, один из ключевых факторов, это то, что после смерти Насера произошел, если мне память не изменит, в 1972 году смена курса, политического курса в Египте. Президент Анвар Садат в 1972 году потребовал от всех, от советских специалистов, военных специалистов, которые были в Египте, покидать страну. Притом он это сделал очень грубо, в грубой форме. То есть он потребовал от них в течение 48 часов покинуть страну всем. И после этого, конечно, была еще война 73-го года. После войны 73-го года руководство Египта брало курс на улучшение отношений с Соединенными Штатами Америки. Или, можно сказать, брало проамериканский курс во внешней и внутренней политике. То есть все те социальные завоевания египетского народа, которые были при Насере, все они были полностью уничтожены. То есть здесь пошла рыночная экономика, притом в очень грубой форме, и курс на рыночную экономику, вот этот курс привел к тому, что внутри страны уже было очень большое расслоение внутри общества.
Доктор Халет, а правильно ли будет сказать, что во времена президента Гамаль Абдель Насера Египет стремился к построению социально ориентированного государства, что, в общем-то, египетскому руководству идея социализма не была чуждой, а после смерти Гамаль Абдель Насера восторжествовала политическая линия на создание рыночной экономики вот такого западного образца?
Да, совершенно верно. Но при Насере вот социалистическое направление было не по советскому образцу, а немножко отличалось от советского образца, учитывая здесь менталитет египетского народа или арабского народа. Здесь не все, что было сделано в Советском Союзе, повторилось в Египте то же самое один к одному. Там немножко было...
Ну, и это, конечно, была правильная политика. Сегодня мы понимаем, что далеко не все в деле социалистического строительства в СССР делалось правильно. Без этого бы не произошла трагедия 1991 года. А то, что, наверное, египетский народ во времена президента Гамаль Абдель Насера чувствовал, что он постепенно начинает жить лучше по сравнению со временами...
На самом деле он стал жить лучше, во-первых, а во-вторых, там произошло, можно сказать, типа как и культурная революция в образовании. Дело в том, что когда Насер пришел к власти в 1952 году, более 90% населения Египта были безграмотные люди, потому что не было доступа к образованию. А при Насере, когда он умер, то в течение 18 лет управления Насера, уже 70% населения были уже грамотными. То есть, представляете, как?
Да. Конечно, это великая заслуга, и я думаю, что народ Египта никогда не забудет президента Насера.
Но даже если, вот если вы видели сейчас, когда были эти демонстрации, очень много демонстрантов носили портрет Насера.
Да, я обратил внимание.
Вы обратили, наверное, на это внимание. Вот эта рыночная политика, которая была приведена в Египте в то время, при Анвар-Садате, и которая продолжалась при Хосни Мубарак, привела к тому, что внутри общества произошло очень большое расслоение. То есть там были люди, которые составляли большинство в обществе, ну, как сейчас говорят, что около 7% населения жили ниже черты бедности, то есть с доходом менее $2 в день, более 7% населения жили ниже черты бедности, и очень маленький слой, где-то, не знаю, сколько, я не помню, сколько процентов, очень низкий слой, жили очень и очень богато. И между ними был маленький слой тоже, который, как называемый, средний класс, который еле сводил конец с концами. Конечно, вот такая политика, такое расслоение в обществе дала о себе знать на протяжении долгое время. То есть это продолжалось около 30 лет, 40 лет, ну, после смерти Насера, но около 40 лет это продолжалось.
Но разрешите, я задам такой вопрос. Люди старшего поколения, а таких немало среди наших радиослушателей, конечно же, помнят, что президент Египта Анвар Садат был убит.
Да.
И расскажите, с чем был связан тот террористический акт, который многие видели по телевизору, потому что он ведь был убит во время военного парада.
Да,
это тоже парада. Было связано с недовольством социальной политикой Анвара Садата? Не,
это тоже было связано с этим, да, связано с этим. Но прямая причина, как говорят, это было подписание мирного договора с Израилем.
Это Кемп-Дэвидские соглашения.
Да, да, Кемп-Дэвидские соглашения в 1979 году. Потому что египетский народ того поколения, который привык видеть в Израиле своего врага, не мог это воспринимать, что уже наш, мой вчерашний враг уже является моим другом. То есть это для народа было неприемлемо, для простого народа. Поэтому это, конечно, отражалось и на армии, на этих людей, которые пошли и убили его. Тем более наши радиослушатели, многие из них, наверное, жили во время Великой Отечественной войны, или многие из них, наверное, жили во время блокады в Ленинграде, да, не могут представлять, что, допустим, тогда, если бы во время войны или непосредственно после войны, да, советское руководство пошло и подписало мирный договор с Гитлером, к примеру. Как бы народ это воспринимал? Народ, у которых... У многих из них, конечно, погибли друзья, родственники и так далее. Кто потерял сына, кто потерял отца. Как этот человек может воспринимать, что все, что было раньше, уже забито, а твой враг уже стал твоим другом? Этого невозможно.
То есть вы считаете, что в основе покушения на президента Анвара Садата лежали прежде всего внешнеполитические?
Внешние и внутренние.
Внешние и внутренние.
Внешние,
но внешние даже были
даже
важнее,
больше,
чем
для
внутренние.
Для такого этапа, то есть в те времена, не сейчас. Потому что вот это поколение, которое сейчас росло после мирного договора, которое сейчас составляет 70% населения, эти люди уже как-то более-менее адаптировались с этим соглашением и с изменением, которые произошли. Но тогда, во время Насера, еще народ не привык к этому. Поэтому я хочу вернуться к вашему вопросу. Две причины. Это революция в Египте. Первая причина – это, конечно, внутреннее экономическое положение страны. А вторая причина – это все-таки внешняя политика правителей Египта, которая, как мы сказали сначала, что Египет связан со своим арабским миром, был исторически связан, и никто не может это отнять. Они старались отделить Египта от своего...
Отделить Египет от остального арабского мира.
От остального арабского мира. Поэтому это тоже было неприемлемо для народа. Народ, который в школе изучает арабский язык, арабскую литературу, разговаривает на арабском языке. В конце концов, если хотите читает Коран, арабскую историю и так далее, и хотят его отделить от остального арабского мира. Конечно, он это не примет. Поэтому причина этой революции – это внутреннее экономическое положение страны, расслоение в обществе и так далее, и, конечно, внешняя политика правителей Египта. Все эти причины, все эти проблемы, они накапливались со временем и привели к тому
взрыву.
К такому взрыву, да. И, конечно, здесь тоже играет роль безработицы в стране. То есть люди там получают высшее образование. Кстати, вот еще здесь хочу сказать, то есть Хосни Мубарак, у него было очень много минусов, но есть и плюсы. Один из его плюсов – это то, что он не отменил бесплатное образование. Не отменил бесплатное образование в школах и в университетах и так далее. То есть образование было доступно к народу. Соответственно, люди...
В этом отношении он был продолжателем дела Насера, президента,
да.
Насера.
Соответственно, люди получили образование, но они не могли работать. То есть они получили образование, но применить это образование им некуда было. В основном инженеры, там, технические работники и так далее, технические кадры не могли найти работу. Кто стал работать грузчиком, кто водителем, кто вообще не работал никогда. Даже я смотрел вот по телевизору, когда показывали этих демонстрантов. Многие из них говорят, я инженер, я там юрист, я это самое, и сижу без работы, у меня работы нет.
Да, но вы знаете, это очень такая опасная ситуация.
Да.
Получается, что во главе вот этих революционных масс стояли люди с университетскими дипломами.
Да.
То есть люди, которые вполне могли эти массы возглавить и повести в нужном направлении для свержения президента,
да,
Мубарака.
Так оно и случилось. Это вот восстание или революция, как хотите, началась хаотически, а потом она по ходу дела организовалась. То есть они создавали во время акций протеста, во время демонстрации, прямо на месте, они организовали комиссии, организовали комитеты для того, чтобы вести даже переговоры с властью. Они организовали даже комитеты для охраны исторических памятников, для охраны музея, для охраны самой площади, где произошли массовые демонстрации. То есть там была площадь, где народ был, а вокруг площади стояли люди, которые охраняли самих
протестующих.
А
охраняли от возможных провокаций.
И были провокации.
Да.
Вы помните, смотрели, как когда это на верблюдах там напали на людей и так далее.
Доктор Халет, но ведь событиям в Каире предшествовали события в Тунисе. И я хочу вас спросить, есть ли какая-либо взаимосвязь между тунисскими и египетскими событиями?
Да, конечно, есть. Очень много связи, очень большая связь. Почему? Потому что такая же ситуация, которая была в Египте, такая же была и в Тунисе, то же самое. То есть правитель Туниса, Зейн Лабидин бен Али, который был, он правил страну уже 22 года. С 89 года, к сегодняшнему дню, как ушел. И тоже такие же внутриэкономические положения и внутриэкономические проблемы. То есть тоже безработица. Многие люди с высшим образованием, которые не могли себе найти просто работу, беднота. И помимо этого еще один фактор. Тоже 70% населения Туниса – люди младше 30 лет. То есть такая же история, как и в Египте. Тоже один к одному.
Да, это очень интересно. Вы знаете, я вспоминаю в ходе нашей беседы своего первого научного руководителя, выдающегося русского египтолога, доктора исторических наук Юрия Яковлевича Перепелкина. Но вспоминаю его не как одного из лучших, наверное, во всем мире знатоков египетских древностей, а как человека, который в детские годы пережил гражданскую войну в России. И он мне говорил, что революцию в России делали подростки. И какая интересная типология. В Египте молодое население, в Тунисе молодое население. И вот эта высокая рождаемость в этих двух арабских странах привела к тому, что было много молодежи, и именно молодежь не захотела жить по-старому.
Да. Но я хочу еще вам сказать здесь, что это не только в Египте и в Тунисе. Во всех арабских странах более 70% населения младше 30 лет. Во всех арабских странах без исключения.
И это значит, что вот это молодое активное население, которое к тому же не видит перспектив для себя в будущем, оно является потенциальным носителем революционных протестных настроений.
Да, совершенно верно. И то, что и в дальнейшем, я прогнозирую, наверное, в этом году, такие же революции будут ждать большинство арабских стран. Вот уже сейчас волнение началось в Йемене, на прошлой неделе в Иордании, что привело к смене правительства в Иордании. Сейчас даже уже в Бахрейне, якобы Бахрейн, нефтяная страна, находится в Персидском заливе, не бедная страна, но там другие проблемы, там внутри особенности, там опять вопрос шииты и сунниты здесь поднимается, но там другая немножко ситуация в Бахрейне. Не факт. Даже в Ираке. Сейчас демонстрации проходят в Ираке. В Багдаде вчера была очень большая демонстрация, которая требует тоже смены правительства. Потому что то, что произошло в Египте, я имею в виду, это рыночная политика, которая проводилась в Египте на протяжении 40 лет, которая привела, конечно, в результате этой политики, привела к коррупции внутри власти, как я сказал, к расслоению общества и так далее. Вот эта проблема, она есть во всех арабских странах. В Йемене, в Иордании, в Ираке после свержения Саддама Хусейна. Она при Саддаме Хусейне тоже была, но сейчас уже...
А потом ведь в Ираке еще ситуация осложняется тем, что эта страна оккупирована Соединенными Штатами Америки и их союзниками. И здесь революционные события могут принять характер национально-освободительной борьбы. Так ведь, наверное?
Да, да, совершенно верно. Но дело в том, что если хотите про Ирак говорить, то я могу сказать так, что американцы держатся в Ираке за счет того, что они сами создают искусственно проблемы между шиитами и суннитами. Они создают, американцы, эти проблемы. Они были, то есть почва для этого была. Но они эту почву стали, или эти проблемы стали больше, или это разногласие между ними, они стали больше и больше их развивать.
И вы знаете, я...
Для того, чтобы держаться.
Доктор Халид, конечно, когда в телевизоре вижу сообщения о террористических актах, совершенных против мечети, прекрасно понимаю, что это...
Против паломников, допустим.
Или террористические акты против паломников, что это, по сути дела, политические провокации. Потому что ведь, положим, шииты отличаются особым почитанием четвертого праведного халифа Алия. Угу. Но ведь всякий человек, воспитанный в духе исламской культурной традиции, он все равно... И после имени пророка Алия говорит «Рады Аллаху Анху, да будет доволен им Аллах». И сунниты тоже ведь говорят. Да. Поэтому нельзя сказать, что четвертый халиф, он не почитаем суннитами.
Абсолютно
они,
нет.
И что многие шиитские святыни, они одновременно являются ведь и святынями для суннитского мира, так ведь?
Совершенно верно, да.
И поэтому, конечно, когда я видел эти жуткие картины, когда снимали последствия террористических актов, я всегда про себя думал, нет, нет, это дело рук не исламских террористов, это дело рук спецслужб, которые мечтают разжечь пламя ненависти между шиитами и суннитами, потому что существует старинный принцип имперской политики, который родился еще в Древнем Риме. «Divide et impera» – «разделяй, да, властвуй».
Да,
и, конечно,
да.
Такая великая мировая империя, как Соединенные Штаты Америки, умеет прекрасно этим великим принципом, родившимся еще в глубокой древности, пользоваться.
Да.
Но при всем этом, когда сталкиваешься с очередными ухищрениями американских спецслужб, действующих на территории оккупированного Ирака, невольно вспоминается Суратуль-Фили, 105-я глава священного Корана. Ведь в этой суре Речь тоже идет об ухищрении царя Абрахи, который в виде чудо-оружия, призванного в 570 году сломить арабов психологически, повел против них слона. Вот эта сура. «Бисмилляхи рахмани рахим, алям тара кейфа фаля раббука би асхабиль филь, алям яджал кайдахум фитазлиль, ва арсала алейхим тайран абабиль, тармихим бихиджаратин мин сиджиль, фаджааллахум каасфин макуль». «Именем Бога Всемилостивого, Всемилосердного! Разве не видел ты, что сделал Господь твой с хозяевами слона? Разве не обратил он козни их в погибель и не наслал на них птиц стаями, которые бросали на них камни из обожженной глины? Так он сделал их потравленной нивой». И мне почему-то кажется, что наступит и в жизни Ирака такое время, когда козни зарубежных спецслужб будут обращены в погибель для оккупантов, и американцы, их союзники, будут вынуждены уйти из Ирака и уподобиться потравленной ниве.
Ну, а что я хочу сказать, да, по поводу Ирака последнее. Если сейчас будет социальное восстание в Ираке, значит, там между особицей или проблемы между шиитами и суннитами в Ираке забудутся. То есть и шииты, и сунниты будут объединяться вокруг того, что им надо кушать. Поэтому они оба будут подняться и будут требовать свои социальные справедливости и права.
Но вообще, доктор Халет, вы нарисовали очень, конечно, интересную и в то же время драматическую перспективу развития событий на Ближнем и Среднем Востоке. Получается, что может произойти арабская революция, которая захватит десятки стран.
Да, это может произойти, но это будет местное, то есть каждая страна отдельно.
Да, я то понимаю, что это... в каждой стране будет своя маленькая революция, да. Но тем не менее эта революция может охватить весь арабский мир.
Так оно и будет, на мой взгляд, так и происходит сейчас. Дело в том, что вот арабский народ уже в целом во всех арабских странах уже жить, как жил раньше, не будет.
Он не хочет жить по-старому.
Уже по-старому жить не будет. То есть так, чтобы управляли диктаторы, как было во всех арабских странах. Вот посмотрите, возьмите любую арабскую страну, да, за исключением Ливан. Ливан там другая история. Любую арабскую страну. В каждой арабской стране там управляет диктатор, который уже находится у власти несколько десяток лет, а после его смерти приходит его сын.
Вот. Это, получается, скрытая форма монархии.
Вот любая страна.
Хотя диктатор называется президентом, но на самом деле оказывается, вот, что он монарх, король.
Да, страны Персидского залива, там монархия. То есть там короли и эмиры, принцы. Умрет принц, приходит его сын. Умрет король, приходит его сын. Там в Саудовской Аравии не сын, а брат. Так у них договоренность, что братья должны от старшего к младшему. В Иордании тоже монарх. Умер Хусейн. Знаете, да, это король, да. Хусейн. Пришел его сын, Абдалла II. Кстати, у него мать англичанка.
Да.
Не арабка. Он говорит на арабском языке с акцентом. Дальше берем. Ливия. Каддафи уже с 69-го года у власти. Уже сколько лет? И говорят сейчас, что он готовит своего сына тоже, чтобы в случае его смерти его сын будет. В Сирии, понятно, Хафиз Асад управлял с 70-го года по 2000-му. Умер Асад, пришел его сын, Башар Асад. Вот. В Алжире тоже, кстати, сейчас волнения идут. В Алжире. Этот Абдельазиз Бутафлика уже с 99-го года. И при том он сменил конституцию, что он может избраться еще на несколько лет безограниченный срок. Вот. То есть везде, во всех арабских странах.
Поэтому... Получается, это монархия в демократическом фантике.
Да, в демократическом фантике. Вот и сколько это будет продолжаться? То есть если они раньше, вот эти диктаторы, они управляли безграмотными людьми, а сейчас уже народ там стал грамотным. Поэтому он не будет жить по-старому, так, как жил раньше. Вот. Поэтому то есть, эпоха демократизации арабского мира уже началась. Но к чему она приведет в дальнейшем? К чему она приведет? К объединению арабского мира или не объединению? Или создание в арабском мире подобия Евросоюза, может быть, экономического союза, может быть, в дальнейшем? Вот. К чему она приведет, вот эта демократизация, никто не знает. Абсолютно никто не знает. Но, я думаю, она все равно приведет к лучшему. То есть хуже, чем было, не будет. Я так думаю.
Доктор Халид, но разрешите, я тогда задам такой вопрос. Мне приятно слышать, что для народов арабских стран хуже не будет. Будет только лучше. А вот для Соединенных Штатов Америки, для Израиля, наверное, революционные события в арабских странах представляют неприятный сюрприз.
Да, хороший вопрос, конечно. Но я думаю, для Соединенных Штатов и для Израиля будет хуже этот сценарий. Почему? Потому что уже люди вот в эпохе этих событий понимают, что эти их руководители, которые были раньше, или которые сейчас существуют, они всего лишь являются просто менеджерами Соединенных Штатов для управления интересов международного капитализма. Вот. Поэтому, то есть, продолжать тоже жить, как жили раньше, служить кому-то извне, этот народ уже дальше, я думаю, не будет. Поэтому для Соединенных Штатов Америки, для Израиля будет хуже. Вот я здесь, если вы позволите мне, я хочу сказать одну вещь, да. Дело в том, если вернемся к Египту, да, к революции или к восстанию в Египте, да, когда произошло это восстание в Египте, это было совершенно неожиданно для Соединенных Штатов Америки. Для них было совершенно это неожиданно.
Доктор Халид, вот очень важно, что вы сейчас заговорили на эту тему, потому что в нашей стране и в Петербурге в том числе немало людей, которые привыкли везде видеть руку Соединенных Штатов Америки. Угу. У нас уже есть немало интеллектуалов, которые считают, что любая революция – это спецоперация. И вот тут, конечно, очень интересно, что вы рушите эти представления, потому что многие решили, что в Египте происходит очередная цветная или бархатная революция, и что здесь рука Соединенных Штатов Америки.
Хорошо, я здесь хочу говорить, как Соединенные Штаты вели себя на протяжении этих 18 дней, когда была революция или восстание в Египте, да? Значит, как я сказал, это для них было неожиданно, абсолютно. Поэтому это отражалось на их принятии решения и как к себе вести по отношению к происходящему. В начале, как началось восстание, американцы молчали. Было полное молчание.
Они занимали выжидательную позицию.
Да. Кто выиграет? А потом стали, через некоторое время, когда они видели, что количество демонстрантов больше и больше становится, они стали требовать от Хосни Мубарака, чтобы он мирно передавал власть и скорейшим образом. А потом как-то, когда вот эти были столкновения между сторонниками якобы, сторонниками, хоть там не было сторонников, как вы знаете, это были полицейские, которые переодеты в гражданском. Вот, когда были эти столкновения между сторонниками Мубарака и демонстрантами, здесь Соединенные Штаты сначала молчали, а потом Обама сам сказал, что нам, что необходимо в Египте, чтобы оставался Мубарак до конца своего срока, потому что его уход приведет к хаосу в стране. Поэтому мы поддерживаем его решение оставаться в власти до окончания своего срока, то есть в сентябре месяце. При этом надо делать здесь, изменить конституцию там и ввести демократические изменения внутри страны там и так далее, и так далее. Через некоторое время, когда 10 миллионов человек вышли на улицы египетских городов, сразу политика Соединенных Штатов опять изменилась. Опять Обама здесь и Клинтон говорили: нет, Мубарак, мы требуем от Мубарака, чтобы он немедленно покинул свой пост и немедленно мирным образом передал власть другим, передал власть, ну, неизвестно кому, но передал власть, чтобы он ушел из политической сцены. Тут Мубарак сам обиделся. Он сказал тогда: я не позволю никому, чтобы вмешивался в наши внутренние дела. То есть вот эта непонятная политика Соединенных Штатов говорит о том, что они были не готовы к таким сценариям. Они не знали, как себя вести. Это говорит о том, что это отрицает то, что вы говорили, что это была какая-то очередная цветная революция. Это нет.
Доктор Халид, я на самом деле вовсе не являюсь сторонником такой точки зрения, что абсолютно все в этом мире контролируется Соединенными Штатами Америки, что будто бы нынешний мир уже стал однополярным. Конечно, есть такие люди, которые мечтают об однополярном мире во главе с Соединенными Штатами Америки, но я сам сторонник другого подхода. Мир богат своим разнообразием. И не дай бог, если мы это разнообразие будем стремиться изничтожить и вести дело к унификации человечества. Поэтому пускай, на мой взгляд, арабский мир развивается в своих собственных интересах, пусть наша страна тоже отстаивает свои национально-государственные интересы, ну а американский народ тоже, слава богу, не бедствует на территории североамериканских штатов. Но, конечно, соблазн подчинять себе все человечество – это очень опасный соблазн, который, кстати сказать, никого ни к чему хорошему не приводил. Вспомним, давайте, Гитлера, который мечтал подчинить все человечество народу, господину. Слов нет, немецкий народ – великий народ. Я готов в этой студии еще раз и еще раз говорить о том, что, может быть, ни один народ не дал человечеству такого огромного количества гениальных людей, как немцы. Значит, не значит, что немцы имеют право подчинять себе все остальные народы и требовать, чтобы они выполняли либо функцию рабов, либо вообще сгинули с лица земли. Поэтому, конечно, вот мы здесь, в Петербургском историческом клубе, всегда стоим на позиции дружбы народов и в то же время право этих народов избирать свой самостоятельный путь развития.
Совершенно верно.
И мне кажется, что в этом отношении, наверное, мы и к революционным событиям в Северной Африке должны относиться пока что позитивно.
Да.
А вот скажите, пока вы нарисовали картину достаточно оптимистичную, а есть ли какие-либо опасности, которые могут подстерегать народы Северной Африки, может ли революция уйти в некое иное направление?
А в какое направление вы имеете в виду иное?
Ну, например, что Соединенные Штаты Америки смогут оседлать революционный процесс. Ведь, наверное, не случайно в Египте появился Эль-Барадей, который когда-то возглавлял МАГАТЭ и, в общем, в целом является прозападным политиком. Как? Могут ли политические игроки западные оседлать революционный процесс в арабском мире?
Конечно, могут. У них очень много ключевых фигур, которые они могут туда подбросать для изменения ситуации. Вот по поводу Эль-Барадей, кстати, народ Египта сразу его остригал, то есть его не воспринимали полностью, сразу отстранили его, он не нужен им. Они ему сказали: как ты жил за границу, так и живи дальше. Есть опасность многие, вот, что американцы стараются пугать людей, это исламизация Арабского Востока. Ну, что придут фундаменталисты к власти и так далее. Но я не думаю. Я не думаю, почему. Потому что события сейчас в Египте и в Тунисе доказали, что исламисты, они есть, конечно, есть они, но они не такие сильные, чтобы полностью власть пришла в их руки. То есть они Даже если будут сейчас выборы, наберут какие-то проценты, может 10, может 15, может 20%, не больше от всех голосов. Кстати, восстание в Египте, когда было это восстание, ни одного исламского лозунга не было среди демонстрантов. Ни одного исламского лозунга. Даже люди не кричали там, допустим, «Аллаху Акбар» или «Давай». Нет. Там в основном были лозунги цивильные, больше, то есть демократические лозунги были. Вот. Конечно, американцы сейчас будут стараться не отдавать свои позиции, а будут стараться сейчас как-то маневрировать так, чтобы не потерять то, что у них уже заработано на протяжении сколько лет. Как будет там развиваться события дальше, никто не может предсказать. То есть, что будет дальше, никто не может предсказать. Кстати, по поводу смены власти в Египте, я хочу сказать, что режим не изменился. То есть, это то, что вот этот военный совет, который сейчас находится у власти, да, это все люди, которые были при Мубараке. То есть, здесь ничего не изменилось, только убрали Мубарака, да, а они, на самом деле, оставались у власти. Но какие шаги они будут принимать дальше, непонятно. И как-то мне кажется, что все-таки народ будет добиваться своего. То есть им сейчас дают действительно какой-то период, то есть для того, чтобы изменилась конституция там, или для того, чтобы посмотреть, что они будут делать на протяжении там какого-то срока. Но если не будет никаких изменений, поверьте мне, опять народ в Египте опять выйдет на улицу. Опять будет выходить и требовать своего.
Ну что ж, я хочу поблагодарить, доктор Халет, вас за удивительно содержательный рассказ о революционных событиях на Арабском Востоке. И я уверен, что, может быть, впервые за многие недели наши радиослушатели получили четкое, ясное представление о том, что же происходит в арабском мире. Но и, конечно, хотелось бы, чтобы все эти революционные события привели бы к улучшению жизни простых людей.
Да, будем надеяться.
Ведь в конечном счете, когда люди живут достаточно хорошо, и в обществе происходит меньше конфликтов, и более того, создаются предпосылки для нормальных межгосударственных отношений, к которым, конечно, мы все должны стремиться, особенно памятуя о том, что, наверное, ни с какими другими странами у Российской империи не было таких замечательных отношений, как с странами арабского мира, потому что никогда Россия на протяжении своей истории с арабскими странами не воевала, а наоборот, пребывала в мире и дружбе. Это было и в дореволюционный период российской истории, это было и в советский период нашей истории, и дай бог, чтобы эта традиция продолжалась и в 21 веке.
Я хочу вам сказать, что в арабском мире очень-очень положительно относятся к России и к русскому народу в целом, и к России относятся очень хорошо, и к Советскому Союзу тогда в то время относились. И я хочу сказать, что даже до революции, когда была еще Российская империя, в арабском мире, то есть среди арабской интеллигенции, было очень и очень положительное отношение к России. И очень многие, я знаю, писатели, арабских писателей, которые учились в России. Если знаете, такой был Михаил Нуайма.
Да, конечно.
Знаете, да, такой? Это великолепный, один из самых известных арабских писателей. Он учился в Санкт-Петербурге. Здесь учился в свое время. Но потом, после революции, он уехал в США, конечно, потом вернулся в Ливан. Он жил 97 лет и умер, лет, по-моему, 15 тому назад. Вот. Прекрасно разговаривал на русском языке. Прекрасно.
Но и я хочу сказать, что вы тоже прекрасно говорите на русском языке, и я думаю, наши радиослушатели получили огромное удовольствие от вашего глубокого и всестороннего рассказа о тех процессах, которые сегодня происходят на Арабском Востоке. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что сегодня гостем нашей радиопередачи был доктор Халед Эль-Ашкар, и я надеюсь, что наша встреча с ним, хотя и была первой, но не будет последней. Ну и в заключение мне остается лишь добавить, что 227-й выпуск нашей радиопередачи подготовил, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновала тема революционных выступлений в странах арабского мира, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, итальянская 27, радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!